Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжим рассмотрение темы «Закон проказы». Сегодня третья часть, в которой мы более глубоко рассмотрим вопрос очищения перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Во второй части этой проповеди мы уже касались вопроса очищения, но рассмотрим сегодня этот вопрос немного с другой точки зрения. Заглавный текст сегодняшней проповеди возьмем 2 Петра 3, стих 14. «Поэтому, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь, то есть постарайтесь, явиться пред Ним незапятнанными и непорочными в мире», так читаем в оригинале. Этот стих начинается словом «поэтому». Это такое слово, которое применяется для того, чтобы впереди сказанное связать с тем, что дальше следует. А перед этим стихом читаем во 2 Петра 3, стихи 11 по 13. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. И в нашем главном тексте, то есть в стихе 14, мы читаем: «Поэтому, возлюбленные, ожидая сего». Апостол Петр пишет о близком или скором пришествии Дня Божия. Он пишет о разрушении небес и всей стихии посредством огня Божьего суда. Он пишет о новом небе и новой земле. Все это является событиями конца мира сего, к которому мы ближе стоим, чем апостол Петр, когда он писал это послание. Мы можем ускорить пришествие Дня Божьего или Дня Господня. Мы можем ускорить Его пришествие посредством святого хождения, посредством активной работы по делу евангелизации и посредством постоянного взывания в наших молитвах: «Господи, приди скорей». И с Его пришествием для нас дана схема или модель всех последующих событий. После восхищения Церкви следует 7 лет великой скорби, после которой начинается 1000-летнее мирное царство. А после этого мирного царства придет этот день, в который все материальное будет сожжено огнем, и Господь сотворит новую духовную систему. Но мы не будем так далеко заглядывать в будущее, но будем смотреть на непосредственно стоящее перед нами событие, на Его пришествие для нас, для восхищения детей Божиих. Согласно 1 послания Фессалоникийцам 4, стихи 16-17, читаем: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облака в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Это событие конца времени благодати стоит непосредственно перед нами. Это есть пришествие нашего Господа Иисуса, которого и которое мы ожидаем. И я думаю, что мы, дети Божьи, все осознаем, что мы великанными шагами приближаемся к этому концу и скоро будем надеяться в славе с нашим Господом Иисусом. Но позвольте вас спросить, как в действительности выглядит наше ожидание? Да, мы ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса. Это бесспорно. Но мы можем ждать и ждать и ждать Его. Но для нашего действительного ожидания Его пришествия существует доказательство подлинности. Этой подлинностью является очищение, о котором мы читаем в нашем главном тексте 2 Петра 3:14. «Ожидая всего, постарайтесь явиться пред Ним незапятнанными и непорочными в мире». Доказательство нашего настоящего ожидания мы покажем или проявим таким образом, что постараемся, чтобы Господь Иисус видел нас в этом старании явиться пред Ним незапятнанными и непорочными. Почти всегда, когда апостолы говорили и писали о кончине века, то они писали об этом во взаимосвязи с очищением. Это очень интересно. Можете этот факт проверить. А мы с вами проверим сегодня подробнее это очищение, которое находится во взаимосвязи с его пришествием. Во-первых, мы должны видеть и знать, как глубоко должно идти это очищение. Во второй части нашего текста мы имеем уже по этому вопросу указание «незапятнанными и непорочными». Прочтем для этой цели еще первое послание Петра 1, стихи 18 и 19. «Зная, что не пленными вещами, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как агнца без пятна и без изъянов». Выражение «без пятен» является обозначением Слова Божьего в отношении чистоты Иисуса. А апостол Петр говорит в отношении нашего очищения, нашего состояния при пришествии Иисуса, что Он и нас хотел бы видеть без пятен, такими незапятнанными, как и Господь Иисус. По поводу вопроса очищения обратимся еще к первому посланию Иоанна 3 стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». И в этом стихе говорится о пришествии Иисуса, что видим в выражении «всякий, имеющий сию надежду на Него». Какую надежду? Быть в вечности с Господом Иисусом в Его славе. Затем следует вторая часть этого стиха «очищает себя так, как Он чист». Желаемая Господу в нас чистота нацелена на чистоту Господа, о которой читаем, очищает себя так, как Он чист. С точки зрения плоти, как рассуждают многие христиане, создается впечатление, что Слово Божие говорит о вещах, которые невозможны в этом стихе. Но заостряю ваше внимание на том, что речь здесь идет не о новом духовном творении, которое рождается в человеке при покаянии от нетленного Божьего семени, согласно 1 Петра 1:23 и согласно 1 Иоанна 3:9, грешить не может, так как оно имеет уже существо нашего Господа Иисуса. В отношении этого нового творения ничего добавить и убавить нельзя. В нем мы видим Божье совершенство. В плоти же мы никогда Божьего совершенства не достигнем. Но в этом стихе 1 Иоанна 3, 3 речь идет именно о нашей плоти. Об этом говорит здесь Слово Божье. Только мы должны научиться понимать, о чем говорит Слово. Писание не сообщает нам такие вещи, которые невозможны. Оно не призывает нас к таким вещам, которые мы не можем выполнить. Поэтому рассмотрим чистоту Иисуса и обратимся к первому посланию Иоанна 1:5. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Следовательно, чистота в Иисусе находилась и находится на таком уровне, что нет в нем никакой тьмы. Это значит, что чистота в нем совершенная. А в Иоанна 14, стих 30, Иисус говорит ученикам: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, это сатана, и во мне не имеет ничего». Чистота Иисуса характерна тем, что князь мира сего ничего не имеет в Иисусе. Он был безгрешным. А что это значит? «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это значит, что сатана не имел никакого права претендовать на что-либо в Иисусе. В отношении каждого погибшего грешника мира сего сатана имеет право на основании греха Адама и Евы, который передается нам по наследству. Согласно Исхода 20, стих 5, мы с вами знаем, что Бог наказывает детей за вину отцов, то есть предков, до третьего и четвертого рода. Поскольку Бог наказывал за эти грехи, то можно было еще за них раскаиваться и получать от Господа прощение. Но если люди не раскаивались, то эти грехи предков переходили в наследственные и больше не прощались. Но теперь следует откровенно сказать, кто уж там особенно раскаивался за свои грехи, и тем более за грехи предков. Недавно один брат показал мне результат исследования этого вопроса с помощью компьютера. Количество людей до третьего и четвертого рода составляет 30 персон. Сколько оккультных действий, сколько идолослужений, сколько богохульства было совершено этими людьми. Поэтому на протяжении всего лишь нескольких поколений сатане удалось создать в людях мощные редуты или крепости, на которые он имеет право владения, и где от этих грехов не очищались, где эти линии проклятия люди не полностью отрезали, там право сатаны остается не только до третьего и четвертого рода. Поэтому это право сатаны красной нитью проходит через все поколения. Библия говорит только о наказании Богом до третьего и четвертого рода, где в этом имеется еще смысл через наказание привлечь людей к покаянию. Так что тьма оставалась в людях, если от нее не очищались. В этой тьме мы видим право власти сатаны в жизни людей. Во втором послании Фессалоникийцам 2, стих 7, мы читаем о тайне беззакония, которая находится во взаимосвязи с откровением Антихриста. Это такие вещи, которые скрыты от взора мира сего. Во времена жизни ученика Иоанна этот дух Антихриста уже присутствовал в этом мире, а на протяжении всех поколений сатана вверг людей в такое состояние тьмы, которое станет явным и достигнет своей вершины при его откровении во время 70-й седмины. Однако такое состояние имеет отношение не только к погибшим грешникам мира сего, но и ко всем детям Божьим, потому что плоть остается совершенно одинаковой, потому что мы и наши предки, даже если они были верующими, пришли из этого же мира, и в их плоти сатана воздвиг от поколения до поколения свои крепости, постоянно расширял и укреплял свои права, чтобы привести нас в состояние возможного отпадения от веры, конечно, не к отпадению от спасения. Дорогие братья и сестры, мы должны сегодня познать важность и серьезность этих вещей и прав, которые сатана на основании живущей в нас тьмы имеет по отношению к нам. Столетиями она была в нас скрытой, но она еще здесь, Эта тьма расцветает теперь, потому что власть врага человеческих душ постоянно возрастает, поэтому он может связаться с живущей в нас тьмой. А мы, если ничего не предпримем, не будем иметь необходимого духовного оснащения, чтобы в последнее время перед пришествием Иисуса вести жизнь прославления, угодную нашему Господу Иисусу. Если мы выше читали, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, то для Иисуса это был час тьмы, это был час суда, в который Иисус должен был войти. Это событие имело свое воздействие и на учениках. Вспомним об Иуде. В час наступления этой тьмы он сломился под тяжестью тьмы. В этот час мы находим учеников только спящими вдали от своего наставника. В критический момент все они бежали. А по мере приближения суда 70-й седьмины, когда откроется князь мира сего, будут наблюдаться печали и скорби, подготовка к этому суду. Мы, собственно, живем уже в этом времени, в этот час тьмы. Сатана ищет того, что он в нас имеет, точно так, как он искал в Господе Иисусе. Но Иисус мог сказать: «Во мне не имеет ничего». Сатана здесь, в этом мире, и ищет то, что он в нас имеет, чтобы завершить свое дело, которое он на протяжении столетий воздвиг в наших предках, начиная от Адама и Евы. Именно поэтому Писание увещевает нас и призывает к полному очищению от всей живущей в нас тьмы. И это возможно. В противном случае Святой Дух не говорил бы об этом в Писании. Это та чистота, которую Господь Иисус ищет в нас сегодня. Для нас, людей, любящих грехи, это практически почти невозможно. Но с помощью Господа Иисуса и при наличии нашего полного «да» это все же возможно. По этому поводу апостол Павел говорит в Римлянах 7:18: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Но то, о чем я выше сказал, не имеет с этим текстом никакой связи. Мы остаемся в нашей развращенной плоти до самого пришествия Иисуса за своей церковью. И только перед самым восхищением Господь Иисус прославит всех детей Божьих. Вместо материального тела мы получим духовное тело славы, равное Иисусу. Это последняя ступень нашего спасения для жизни вечной, о которой читаем в Римлянах 8:30. «А кого оправдал, тех и прославил», то есть прославит при восхищении. Поэтому мы обязаны вопросы греха постоянно в нас умерщвлять и держать их в смерти, если они пытаются вновь подняться. Этот факт остается как аксиома. А теперь будем внимательны. Упомянутое мною выше очищение нацелено на имеющееся в нас право сатаны. Именно то, что сатана в течение столетий построил и укрепил во всех поколениях наших предков, и все это имеющееся сейчас у нас в наличии, следует устранить, очиститься от этого тяжелого и обременяющего багажа, от всех укреплений сатаны. Дорогие братья и сестры, многое удалось сатане в людях укрыть, очень многое. Поэтому апостол Павел и говорит о скрытом во мраке в первом послании Коринфянам 4 стих 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от Бога. Существо тьмы и заключается в том, что она действует скрыто, чтобы ее дела не были видны. В этом заключается власть и сила сатаны. В тот момент, когда эти дела сатаны попадают в свет, то их судят. Если сатану, как вора, захватишь на месте преступления, то с его грязными делами кончает. По этому вопросу апостол Павел говорит в первом послании Коринфянам 4, стихи 4 и 5. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь, посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». И тогда каждому будет похвала от Бога. Как видим, из содержания этого текста пришествие Господа Иисуса связано с обнаружением скрытого во мраке и его освящением. В конечном счете это произойдет у судилища Христа, согласно второго послания Коринфянам 5, стих 10. Но Господь Иисус вовсе не хочет нас судить. Он не хочет нас позорить, но Он хочет, чтобы все скрыто действующее во мраке было сейчас очищено, обнаружено и очищено. Именно об этом идет речь. Об этом говорят апостолы, об этом так много говорит Слово Божье в связи с пришествием Господа Иисуса. Если мы теперь совершим это очищение, если мы теперь сами осудим себя, то мы не будем судимы у судилища Христа. Именно это мероприятие прославит нашего Господа, что принесет Ему честь и хвалу. И это очищение сугубо находится в нашей ответственности. Мы уже читали, что согласно 1 Иоанна 3, стих 3, «И всякий, имеющий сию надежду на Него», очищает себя так, как он чист. Это не может твой сосед для тебя сделать. Это не может также старший брат в собрании для тебя сделать. Но и Господь Иисус не сделает это для тебя. Это должны мы сами сделать. Ведь мы читаем, и всякий очищает себя. Заглянем еще в следующее место Писания, которые мы все хорошо знаем. Второе послание Коринфянам 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, а теперь будем внимательны, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Выражением «очистим себя от всякой скверны плоти и духа» касается также лично наших действий, которыми Господь Иисус обязывает нас сделать это очищение. И как происходит это очищение? Это такое простое дело, и в конечном счете мы это знаем. Прочтем еще несколько стихов из 1 Иоанна, глава 1, стихи с 5 по 7. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Не зря здесь кровь Иисуса упоминается. Еще раз спрашиваю вас, как все же происходит наше очищение? В том, что мы совершенно сознательно станем в Божий свет. Если мы даже, как апостол Павел, можем о себе сказать, «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, то тем не оправдываясь, судья же мне Господь, то мы, тем не менее, не оправданы. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы мы ежедневно взывали к Нему и просили Его, чтобы все, что сатана в нас имеет, Он вывел на свет. Согласно стиха 5, чистота Иисуса и чистота Бога есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Стих 6 показывает наше состояние, а стих 7 гласит, если заходим во свидетель, это значит, если мы так станем Божий свет, тогда мы придем к такому очищению, вследствие которого станет возможным иметь с Господом Иисусом совершенно другое общение, чем то, в котором мы до сих пор с Ним находились и какое мы до сих пор знали. В этом вопросе мы имеем в Давиде прекрасный пример, поэтому заглянем в Псалм 138 и прочитаем там стих 1. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Давид, как и мы, не был человеком безгрешным, но он был человеком, который, несмотря на все свои грехи и ошибки, позволял непрерывно ставить себя в Божий свет. Мы все знаем этот псалом, в котором Давид дальше говорит, «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь мои помышления издали». Давид говорит о том, что Бог полностью его знает, он обо всем знает. Именно поэтому Давид говорит, «Ты испытал меня». Я думаю, что и все вы уверены в том, что Господь Иисус абсолютно нас знает. Мы знаем, что ни одна наша мысль не скрыта от Него. Мы знаем, что Он лучше нас знает, чем мы сами. В этом познании находился Давид. Я думаю, что и мы находимся в таком познании. Очень интересны последние стихи этого псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Стихи 23 и 24. Хотя Давид знал, что Господь его уже испытал, что Господь его познал и все о нем знал, то тем не менее он просил Господа о дальнейшем испытании его сердца, его мыслей, всей его внутренности. Это является именно тем, что я выше сказал, чтобы мы ежедневно, совершенно сознательно взывали к Нему и сказали Ему, что мы хотим, чтобы Он поставил нас в свой свет. «И смотри, не на опасном ли я пути». В оригинале читаем «И смотри, не нахожусь ли я на пути, ведущему к страданиям». И если в нас находится еще какая-нибудь тьма, то там имеется потенциальная возможность, потенциальная опасность, что сатана на основании этого приведет нас на путь несчастья. Да проявит Господь Иисус милость, чтобы Он показал нам эти вещи тьмы и поставил их в свой свет, чтобы они могли быть нами осуждены, чтобы Он мог нас защитить от всевозможных путей страданий, от всех путей несчастья. Это есть путь вечности. Дальше мы имеем еще один пример в законе Моисея, о котором мы выше уже много рассуждали. В первой и второй части нашей темы, которую я назвал «Закон проказы», мы рассматривали с вами стихи в книге Левит 14, с 33 по 53. Но из-за важности темы очищения мы рассмотрим еще некоторые аспекты этого текста. А в стихах с 54 по 56 этого текста читаем. «Вот закон по всякой язве, проказе и для паршивости и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. В предыдущих главах книги Левит Святой Дух показывает нам проказы в различных формах и проявлениях. А приведенные мною стихи с 54 по 56 являются заключением. А теперь еще раз обращаю ваше внимание на содержание стихов с 33 по 35. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдет в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва, что в этом доме, прообразно мы в первую очередь видим Израиль, мы рассмотрели в первой части нашей темы. Выше я отметил, что в духе этот дом является прообразом нашего тела или нашей плоти. В нашем примере владелец дома должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. В этом примере Слово Божье говорит совершенно ясно. Если мы молимся, чтобы Господь Иисус поставил нас в свет, тогда проясняются всевозможные вещи греха, потому что Иисус не только слушает наши молитвы, но и отвечает на них. Тогда мы заметим, что многое в нашей жизни не соответствует Божьей воле. Это же вполне возможно, что в нас наблюдается и наблюдалось действие тьмы. Поэтому мы стоим в ответственности, когда тот, чей дом, должен прийти к священнику. Он должен ему сказать, он должен дать показания. Именно это является ничем иным, как быть поставленным в Божий свет, чтобы мы обратились к Иисусу, нашему первосвященнику, чтобы мы спрашивали Его, чтобы мы просили Его объяснить нам все эти вещи. Являются ли они язвой проказы? Какого рода грехи имеются в нас? Это наша ответственность. По ходу развития этого события с язвой проказы этого дома мы прообразно видим все более глубже идущее очищение. Мы замечаем, что в нашей жизни веры что-то не соответствует Божьей воле. Мы должны все это выложить Господу в молитве, а Он даст нам в этом ясность. После этого мы не должны ничего другое делать, как только опорожнить дом. И только после этого в лице священника придет Господь Иисус и введет нас в еще более глубокое очищение. И те вещи, которые находятся во взаимосвязи с проказой, то есть с грехом, поставит в свет. Интересен тот факт, что опорожнение дома совершается по приказу священника, то есть он повелевает. Это действие священника указывает нам на то обстоятельство, что демонов изгоняет путем повелевания именем Господа Иисуса. Напоминаю еще стихи 37 и 38. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. Священник входит в дом, осматривает его, но сразу ничего не говорит, проказа это или нет, чисто это или нечисто. Именно здесь мы видим ответственность нашей веры. Это значит, что мы длительно и регулярно пребывали в молитве и до тех пор, пока не будут удалены все неясности, чтобы мы не останавливались на незавершенном этапе очищения. Говоря символическим языком Библии, мы можем лишь тогда успокоиться, когда священник, то есть наш Господь, объявит дом чистым, потому что язва прошла, так как мы находимся в опасности неверно определить наше состояние. Ведь это сказал апостол Павел: «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». Оправдание всегда исходит от Иисуса, независимо от того, находимся мы в желаемой чистоте или нет. Стих 39 гласит: «В седьмой день опять придет священник». Эти семь дней говорят о совершенной мере. Это есть мера времени, в течение которого мы должны по желанию Господа Иисуса пребывать в молитве, чтобы Он мог ввести нас в полное и совершенное очищение. Читаем дальше стихи с 39 по 42. «И если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города, на место нечистое, а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое, и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку, и обмажут дом». В этих мероприятиях мы символично видим глубину нашего очищения. Священник приходит и видит: язва проказа распространилась. Камни стен, охваченные язвой, следует выломать. Обращаю ваше внимание на тот факт, что камни следует выламывать или вырвать, согласно оригиналу. В любом кирпичном или каменном доме мы эти голые кирпичи или камни внутри дома не видим. Нормально они покрыты штукатуркой, обоями или просто обмазаны глиной. Это значит, что до появления язвы, проказы, эти камни были скрыты за глиной, штукатуркой или обоями. Там же была скрыта язва, проказы. В этом мы видим хитрость и коварство сатаны, что эту язву, проказы, эти грехи он укрыл, спрятал в людях на протяжении многих поколений. Язва проказы, которая, безусловно, и в нас находится. Но если мы в молитве неотступно взываем к Господу Иисусу, чтобы Он поставил нас в свой свет, чтобы Он нас испытал до глубины сердца, как просил Давид, тогда священник наш Господь придет и даст нам в этом вопросе полнейшую ясность. Он отметил камни, которые следует вырывать. Это значит, все пункты, к которым сатана в какой-то мере имеет еще право, Иисус нам укажет. И что очень важное, очищение в нашем тексте связано с повелением, с повелеванием. Это мы видим в выражении: священник прикажет выломать камни. Это очень интересно. В этом мы видим решительную борьбу, в которой происходит это вырывание камней. Символично мы видим в этом повелевании, в этой решительной борьбе изгнание демонов из обремененных людей. Глина обмазки входит в щели между камнями, где находится раствор, на которой укладывали камни. Все это следовало отскоблить. Это очень трудная и трудоемкая работа. И это является глубиной нашего очищения, которую Господь Иисус в нас ищет. Поэтому, дорогие братья и сестры, я призываю вас не оставаться поверхностными, но чтобы мы проникали в эти глубины очищения, которые Господь Иисус желает. Затем мы читаем в этом стихе о том, что пораженные язвы, проказы, выломанные камни и обмазку, которую мы отскребли, следует убрать в нечистое место. Этим нечистым местом является преисподняя или бездна, которую Господь Иисус учредил для этого. Господь Иисус ищет в нас это очищение, потому что Он любит нас. Вернемся к нашему главному тексту 2 Петра 3, 14. Этот стих, как мы вначале отметили, начинается словом «поэтому». Затем следует вставка «возлюбленные». Для чего нужна эта вставка «возлюбленные»? Почему Святой Дух обращает наше внимание на это слово? Потому что Господь Иисус нас так сильно любит. И в стихе 17 дальше читаем: «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников». Беззаконники — это такие люди, которые извращают Писание, которые это очищение, о котором мы с вами в этой проповеди говорим, отрицают. Это мы уже заведомо знаем. Но наш Господь Иисус в своей любви и милости обращает наше внимание на эту тему и на необходимость провести такое очищение. В 1 Иоанна 2:28 читаем: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Господь Иисус любит нас и в этой мере хочет уберечь нас от постыжения. Если мы в такой мере очистим себя и без изъянов и пятен явимся перед Его лицем, то в таком состоянии мы принесем Ему великое прославление. Но все вы должны также знать, что Господь Иисус, который нас любит и ищет в нас это очищение, дает нам одновременно и все оснащение для этого. Читаем об этом в Римлянах 8, стихи 31-32. Все мы знаем это место. Что же сказать на это, если Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? В выражении «как с Ним не дарует нам и всего» включено все в этом выражении, что нас касается в отношении Бога. Не только вопросы нашего положения, спасены или не спасены мы, но и вопросы нашего хождения и очищения. Небесный Отец хочет нам все во Христе подарить. Об этом же читаем и во 2 Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни». Затем в этой главе идет перечисление, что касается старания. В стихе 5. «То вы, прилагая к всему все старание». Затем читаем очень важные аспекты в отношении нашей темы в стихах с 8 по 11. «Если это в вас есть», то есть это старание, «и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп». Это Лаодикия, близорукие. Слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И в заключение привожу еще одно место, которое мы все хорошо знаем. Первое послание Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Да проявит наш Господь Иисус милость, чтобы то, что мы в этой проповеди слышали об очищении, которое Он желает в нас видеть, в правильном порядке разместили в нашей жизни, чтобы в вопросе очищения мы проявили старание, то есть усердие, так как это является нашей ответственностью в молитве приносить Ему все эти вопросы, чтобы Он поставил в свой свет нашу плоть, душу и дух, чтобы все, что сатана там еще имеет, было выявлено и полностью вырвано и оскоблено. Господь Иисус является Богом мира. Он является Богом, дающим нам мир. Если мы и неверны, то Он остается всегда верным. Он не только призывает нас к этому, но также исполнит это по отношению к каждому, который примет твердое решение идти ему таким образом навстречу. Аминь.